Добрый день, уважаемые слушатели. Это подкаст «Давай, ходи», где мы обсуждаем настольные игры, говорим о каких-то вещах, так или иначе связанных с настолочками. И сегодня у нас продолжается серия эпизодов, посвященных Граникону 2024, крупнейшему и самому масштабному в нашей стране фестивалю разработчиков настольных игр. Сегодняшний выпуск будет посвящен издателям, которые принимали участие в фестивале. В большей степени это компания «Звезда», от которой будут выступать два спикера. Также сегодня в эфире прозвучит Meeple House, это Константин Масленников. И довольно-таки неожиданное направление, которое тоже связано с настольными играми. Об этом мы поговорим с Алексеем Суховым, руководителем некоммерческой организации «Мир Далат». Уважаемые слушатели, мы снова находимся на Граниконе, и сейчас рядом со мной Константин Комаров, руководитель направления настольных игр компании «Звезда» и, наверное, один из столпов отечественной настольной индустрии. Костя, огромный тебе привет, рад тебя видеть.
Привет, Юр, привет. Ты меня прям в краску вогнал. Я, конечно, да, давно в этой индустрии, уже 21 год, но как бы никогда о себе не думал. В том мнении, что столб, да,
то есть... ты подумай, ты по сторонам, да? Посмотри, кто больше тебя.
Не, ну, есть ребята, да, там, Коля Пегасов тоже, ветеран игровой индустрии.
Много ли,
да,
таких, да, ветеранов?
Да, там, Петь Тюленев. Ну, много, на самом деле, как бы, так, с десяток наберется те, кто эту индустрию подымал, так скажем, с уровня кинь кубик, подвинь фишку, да, до уровня больших капринтов зарубежных, больших игр и все, ну и в целом развитие как бы рынка. Ну да, мы уже вот в следующем году, наша компания, получается, будет как 25 лет делает настольные игры. Мы рады, что мы еще открываем и новые направления, не стоим на месте. Мы теперь очень плотно занимаемся производством аксессуаров для настольных игр. Там кубики игровые, фишки, песочные часы и все такие вещи. То есть то, что в России не делалось, всем приходилось покупать из-за рубежа. Сейчас вот мы расширяем активно это направление. Уже многим компаниям в России поставляем. И это, ну, как бы и им на руку то, что сокращается и транспортное плечо, и не замораживаются деньги, потому что за рубеж надо платить вперед. Нет проблем с оплатами и банками, которые сейчас все знают в текущей ситуации, существуют. Ну и как бы по качеству, я думаю, что все могут сказать, что мы не уступаем как бы производителям зарубежным и, ну, и как бы в приемлемой ценовой категории. Вот сейчас вот только недавно освоили прозрачные кубики, наконец-то добились высокого качества, чтобы они были идеально прозрачные, без всяких пузырей и всего остального. Как бы вот одна из наших новинок последних месяцев. Но технологии, честно скажу, сложные, да, то есть оказалось, что думаешь, ну, пластиковый кубик, ну что может быть сложно, особенно для компании, которая там больше 30 лет делает пластиковые сборные модели, делает формы сама.
Да, уж куб-то, наверное, да, можно соорудить.
Вот как наши технологи, да, и конструктора бились над этим вопросом, стало ясно, что не просто так все это делается, да. Нужны специальные режимы на машинах, нужен особый инженерный подход к созданию пресс-форм, как бы. И, ну, еще много-много всего, особенно по части там покраски, обработки, шлифовки, чтобы они были действительно красивые, красиво сделанные, красиво отрисованные кубики. Ну вот, наверное, это из таких наших последних достижений, да. Как обычно, мы продолжаем выпускать настольные игры. Все знают, да, что мы делаем игры и в копринте с западными партнерами, которые решили продолжить работать с российскими компаниями. Ну и, соответственно, делаем собственные проекты. Поэтому мы и здесь, на Граниконе, ищем будущие шедевры, бестселлеры, хиты. Ну и, соответственно, ориентируемся, да, на больше на масс-маркет в данном случае.
Вот я, насколько помню, прошлый Граникон, тогда от «Звезды» был запрос, что вот у нас есть франшизы там по всяким фиксикам там и так далее. Приходите к нам, молодые авторы. Вот у нас есть ТЗ, ну, вот, сделай мне игру по такому-то мультсериалу, там «Трое из Простоквашино», может быть, еще. Она может быть там не очень сложная должна быть, и не на очень большой возраст игроков. Ну вот, как бы, чуть ли не конвейерное производство наладить, чтобы вот такие игры с регулярностью какой-то выпускались. Вот сегодня, в этом году, что-то у вас поменялось? Вот с каким запросом ты сюда приехал?
Ну, смотри, как бы, по лицензии мы все вопросы у себя закрыли, да, то есть то, что мы хотели, мы получили, отработали, да. Плюс, так скажем, новых пока лицензионных продуктов не предвидится. Ну, мы смотрим за этим рынком. Появляются, конечно, новые мультфильмы, новые франшизы. Если возникнет потребность, то есть мы опять к этому вопросу вернемся. Мы сейчас здесь, конкретно на Граниконе, больше смотрим на игры, которые можно было выпустить для масс-маркета. Это что-то из детского сегмента, семейки, пати-геймы. То есть то, что не требует долгой редакторской разработки, потому что, ну, как бы, исходя из наших ресурсов, мы не можем 3 года пилить игру, иначе всей студии, иначе у нас, ну, все бюджеты вылетят в трубу. Поэтому, как бы, на гик-сегмент мы предпочитаем локализация западных партнеров, которые уже вылезали все свои игры, да, все уже отрисовали, все уже готово. Надо только грамотно перевести, отредактировать и напечататься вместе с ними. Ну и плюс, как бы, качество таких продуктов, сделанных за рубежом, оно сильно выше. Сейчас, конечно, картона в стране нормального нет, бумаги нормальной нет, поэтому, как бы, все печатается на не очень качественных материалах, и это ни для кого не секрет, просто потому что в стране нет таких производств и нет запросов, как бы, от больших от рынка, чтобы были там промышленно производились такого высокого качества материала. Ну вот, как бы, естественно, прицел у нас такой, что вот, да, есть у нас там игра «Карак», наверное, слышал, да, хороший этот детский данжен-кроулер с низким порогом вхождения, он у нас выстрелил очень хорошо, продаются вот проекты подобного рода, да, мы смотрим, ищем, как бы, и уже, ну, так скажу, нашли парочку интересных, которых можно зацепиться и сделать свой русский «Карак», да, конечно, с оригинальной механикой, ничего слизанного, но по геймплею, да, и по ощущениям это будет дарить те же самые эмоции и работать на ту же самую целевую аудиторию. Также,
если не секрет, это вот где-то в Граниконах или в посторонних местах нашли?
Нет, вот здесь на Граниконе, то есть мы ее предварительно, когда у нас был доступ к цифровым версиям, как бы, проектов, мы ее нашли, записали свой лист дополнительного, скажем, тестирование, и вот уже и мои ребята, которые работают в залах по селекции, как бы, сказали, да, надо смотреть еще раз, мы собрались, еще раз посмотрели, как бы, уже, знаешь, как это особое мнение, ко мне тащат игры, когда уже что-то есть, о чем-то говорить, и я тогда уже выношу свой вердикт как продюсер, потому что, ну, если смотрю уже не на просто на геймплей, да, а я должен представлять себе продукт, который будет на полке в конечном итоге, поэтому, как бы, вот эти все аспекты, сложность производства, необходимость какая большая, там, редакторской работы, что допиливать, чего и как, и сколько это нам все будет стоить. Вот, ну, так, в принципе, построена наша работа здесь. Также ищем игры пати, ищем игры, в которых используются кубики, как ни странно, да?
Сам Бог велел, если завод есть.
Если есть завод, который делает кубики, почему бы не сделать много игр с кубиками? Ну, а они могут быть вообще разного плана, как бы, и детские, и семейные, может быть, какие-нибудь абстрактные, да, то есть вплоть до каких-то дуэльных игр для уже больше, ну, серьезного плана. Ну, вот, если так, в двух словах, то вот весь план, как бы, да, это постараться набрать побольше российских продуктов, которые бы, так скажем, в конечном итоге не были бы дорогими, а были достаточно доступными и интересными для российских покупателей, и которые не заняли бы очень большое время в девелопменте.
Слушай, а вот год назад показывали уже, ну вот предпечатный, по-моему, это был образец, слово за слово, вечеринка, да, там как раз с кубиками. А вот с прошлого Граникона что-то готовится к выходу, может быть, в обозримом будущем?
Не, получилось так, что было два проекта, которые мы почти подписали, но с одним произошла такая ситуация, что мы не нашли поставщика тех материалов в России, чтобы сделать игру качественно и нормально. А зарубежный не вписывался в наши расчеты. Как бы. И другая игра после серии тестирований внутренних оказалась... То есть мы тоже почти думали, что вот-вот уже контракт обсуждали, условия. Нашли полом и поняли, что его не решить, потому что он зашит как бы в основную механику, и пришлось отказаться. Но буквально после этого нарисовалась пара проектов, которые авторы допилили уже после Граникона, прислали, и вот сейчас у нас в работе очень интересная детская игра от Олега Мелешина, которая вот уже практически на сносях, и мы даже думали успеть выпустить ее в мае, но я чувствую, что мы не успеваем немножко по графике, хотим сделать все красиво, четенько, и чтобы было все нормально. Поэтому, наверное, она выйдет ближе к августу, ближе к сезону.
Слушай, здорово. А можешь рассказать еще про направление вот миниатюры всяких фигурок? Вот как сейчас с настольными играми на эту тему? И как вообще, кстати, на Запад продаются звездовские сейчас миниатюрки?
Ну, на Запад мы как продавали это уже там с 90-х, так до сих пор торгуем. Конечно, сейчас в текущих условиях сложно. Некоторые страны отказались сотрудничать по политическим причинам. Некоторые потому, что боятся санкций со стороны руководства государств. Но, в общем и целом, западный рынок не потерян. Мы ежемесячно отправляем фуры с моделями, в том числе и с миниатюрами. Миниатюры сейчас на подъеме. Такой у нас небольшая эпоха Ренессанса. То есть они были очень популярны в конце 90-х, начало 2000-х. Потом резко пошло на спад. Мы сделали огромное количество по разным эпохам миниатюр. Ну, соответственно, все связанные с военными действиями, потому что как бы историчка, она чаще всего привязана к каким-то боям, да, и сражениям. И вот сейчас у нас видится опять всплеск интереса, то есть прошло там 10 лет вялых продаж, и сейчас все старые модели на подъеме, мы подумываем как бы там об расширении ассортимента. Ну, плюс мы, у нас есть направление, которое было связано с военными варгеймами, типа современная техника, миниатюры, и все в сотом масштабе. И в 72-м, миниатюр в 72-м, техника в 100-м. Вот это сейчас тоже очень хорошо продается. Мы как бы туда вкладываем ресурсы, расширяем линейки. Ну и, соответственно, не забываем про Вторую мировую, как самую популярную тему. То есть там тоже идет процесс расширения и создания новых наборов.
Ну, расскажи-ка про них что-нибудь. Там, может быть, это перезапуск какой-нибудь очередной совершится.
Ну, смотри, я, наверное, уже рассказывал. И я точно рассказывал это публично, не помню кому, да. Дело в том, что как бы, ну, в связи с тем, что в какой-то момент мы закрыли многие проекты, у нас специальная редакция была, которая работала, ну, мини-редакция, да, там, которая работала только над варгеймами. И это так как были приостановлены работы над там серией Hot War, которая связана была с современными и фантастическими конфликтами, сразу поправлюсь, гипотетически предполагаемыми, да, там. Соответственно, то же самое по Великой Отечественной. Мы там работали над четвертой версией правил, которая кардинально изменила бы подход к игре, облегчив ее сильно. Потому что мы поняли, что как бы аудитория там серьезных варгеймов, она очень нишевая, да, как бы продажи там маленькие, а с учетом нашего подхода к тому, что миниатюры должны продаваться в большом количестве, чтобы отбивались пресс-формы и вложенные в них инвестиции, да, нужно делать более массовый продукт. И, в принципе, это было видно прям по линейке, да, стартеров. То есть есть простой примитивный стартер «Танковый бой», в котором 6 танков, 3 немецких, 3 советских, и правила только для танков. Все остальное обрезано и выкинуто. И он продавался лучше всех, потому что он был понятен массовому покупателю. И любой мальчишка со своим папой или со своими друзьями мог проще в это влиться. Поэтому мы взяли курс на разработку упрощенной версии, так скажем, менее замороченной, да, и практически удоделали, но в этот момент было принято решение, что все, стоп, мы сворачиваем все работы, и как бы сейчас пока четвертая редакция вяло допиливается на аутсорсе. Мы не бросили, да, но внутри компании нет редакции уже. Есть люди, которые работают на аутсорсе, но работают именно по принципу «будет сделано, когда будет сделано», а не так, что к определенной дате. Ну вот, наверное, как-то так. Посмотрим, чем это все закончится. Времена меняются, стратегии тоже. Надо постоянно ко всему адаптироваться, постоянно приходится принимать разные непопулярные решения, чтобы оставаться эффективной компанией, да, и быть коммерчески успешной. Потому что все-таки мы частный бизнес, а не государственный, да, и нам приходится постоянно думать о затратах, будущих продуктах, тенденциях на рынках, трендах и всем остальном.
Слушай, а вот производство всех этих фигурок, у вас же, насколько я понимаю, всегда было, ну, вот это пресс-формы, там, литье пластиковое, вот что-нибудь поменялось с приходом, когда вот 3D-принтеры приобрели такую популярность? Вот вы что-нибудь, может быть, на них стали делать?
Поменялось то, что мы в тот момент, когда 3D-принтеры стали достаточно доступны, да, для пользования практически бытового, да, нам позволило это проводить более дешевое прототипирование того, что мы потом все равно сделаем в металле и будем лить под, соответственно, пластик под давлением. Но это нам немножко открыло глаза на то, как какие будут ошибки в проекте, и мы могли вовремя это все дело поправить до того, как это ушло в металл. Потому что как только это ушло в металл, любые исправления колоссально дороги. Просто прям ножом по сердцу. Да, мы делаем, мы часто выкладываем 3D-рендеры новинки будущей в публичное обозрение в соцсетях, и как бы бывает такое, что люди находят там нестыковка, что вот это вот там каток от этой модификации, а вы сказали, что это вот эта модификация, вот здесь там болты должны быть такие, ну какие-то такие вещи находятся, мы это успеваем исправить как бы на рендерах, чтобы потом в металле, бывает такое, что уже находится потом, и нам приходится исправлять металли, но, как я уже сказал, экстремально дорого. А 3D-принтеры, они никак не повлияли на наш бизнес, потому что, ну, в конце концов, не у каждого дома стоит. Плюс нужны определенные навыки работы с 3D-программами, правильный запуск этих принтеров. То есть это больше гиковая такая история. То есть многие гики начали себе печатать кучу разных миниатюр, либо недоступных в стране по причине того, что они не возятся, либо потому что их вообще там не существует, там какой-нибудь модификации какого-нибудь танка, который там делала Австралия, да, на Вторую мировую, но кто в разуме, да, в ясном, будет из компании массово это выпускать, непопулярную такую вещь, да, поэтому как бы люди печатают. Какие-то миньки для каких-то игр, где нету миник, к примеру, да. Ну, на нас это не отразилось на бизнесе.
С точки зрения производства, вот можно ли говорить о том, что, ну, там, может быть, не сейчас, но в каком-то обозримом будущем, вот не вот эти, не пресс-формы будут, а вот будет стоять цех, там, этот 3D-принтеров, и вот он, или такой производительности никогда не достигнут?
Не, почему? 3D-принтеры сейчас уже достаточно мощные. Я вот буквально там недели 3 назад вернулся из Китая. Я был на выставке по станкостроению, но там параллельно проходила выставка по 3D-принтерам. И как бы очень много интересного, инновационного. Видно, что это семимильными шагами развивается индустрия. И многие вещи, которые раньше не предполагалось, и качество, и уровень, и скорость, как бы, они все выросли, да. Но дело в чем, как бы, это вот всегда сугубо индивидуально. Это надо заморочиться, да, то есть тебе должно быть какое-то желание создавать что-то, да. Поэтому как бы тут разный подход к продукту. То есть я куплю 3D-принтер, потому что мне интересно с ним возиться и что-то создавать, да. А в основной массе покупателя ей нужно уже получить готовое, да. И как бы мое хобби — собрать модель, а не заниматься инжинирингом для печати модели. То есть это немножко разные хобби. Я подвожу к чему. Есть компании уже, которые работают с автомаркетом. То есть в модельном бизнесе, как бы это ни звучало, да, громко. Автомаркетом называются все различные улучшения, для которых можно добавить к модели там декали какие-то, фототравления из металла, более тонкие ажурные вещи, какие-то модификации редкого вида вооружения, которые не делаются в массовом, да, чтобы это все видоизменять, какие-то колеса под нагрузкой, например, да, то есть грузовик же, да, когда он стоит, или техника любая, она же тяжелая, колеса должны быть определенного способом примяты снизу, потому что, ну, есть нагрузка весовая, как бы. Это все делается для гиг-сегмента. И есть компании, которые, у которых есть цех 3D-принтеров, я знаком лично с этими людьми, бывший мой сотрудник Саш Козырев, вот он очень увлекался сам 3D-принтерами, и он сейчас работает в этой компании, как бы заведует цехом по 3D-печати. И они массово это производят, но для массового, для автомаркета, но для нас это все равно, ну, там, в 35-40 раз меньше объемы. И как бы рассчитан это, ну, реально сегмент для профессионалов. То есть не масс-маркет, да, который покупает Т-34, потому что все про него знает. Ему никогда не будет интересно там купить какую-то специальную башню или какие-нибудь там сеточки на двигатель, чтобы вот это все выглядело, да, потому что, ну, это надо уже сильно погрузиться в хобби. Но есть люди, которые этим увлекаются очень профессионально, и есть компании, которые уже, как ты сказал, стоят там 8-10 3D-принтеров современных, на которых постоянно идет печать там в режиме 24/7.
Теперь я все понял. Я все хотел подвести к вопросу, в «Звезде»-то будут-то когда-нибудь эти 3D-принтеры? Но если ты говоришь, что 30-40 раз, то, понятно, да, несопоставимо. Слушай, а я вот... Ну, я на эти 3D-принтеры все время смотрю. Когда видишь фигурку в игре, вот там серая миниатюрка, мне всегда грустно, потому что, ну, хочется цветное. Я все жду, когда пойдет вот по спирали развития цивилизации, как были обычные принтеры черно-белые, потом они наконец-то стали цветными. Вот там на выставке твоей не показывали это цветные 3D-принтеры?
Смотри, ну, во-первых, когда ты видишь миниатюрку в игре, то я тебе так скажу, это не 3D-принтер. Это обычно для мелкой серийки, то, к чему относятся там настольные игры, там до 10 тысяч копий, есть там однотипная фигурка, да, ее не делают даже металлическую форму, ее льют в силиконе с мастер-модели, делают отпечатки, и потом двухкомпонентным, мы это называем смола, да, на сленге это называют смола, на самом деле двухкомпонентный пластик, который заливает силикон, позволяет создать фигуры очень детализированные, и при этом нет проблем, инженерных проблем с линией разъема, что ты не можешь ее вытащить, вот когда-то из формы металлическая разъединяется, да, если она не многоразъемная, а вот одноразъемная, да, то есть обратные углы и прочие всякие такие хитрости. Так вот, из силикона ты можешь вытащить все, что угодно. Но оно рассчитано на мелкие серию. В принципе, да, есть машины. Я сейчас вот как раз в Китае, мы смотрели и оборудование для покраски автоматической масками. То есть все мы раньше, как себе представлять, сидит 1000 китайских работников уважаемых, у каждого в руке аэрограф, свой цвет, и они друг другу через масочку пшикнули и передают дальше, там другой цвет, третий, и в итоге мы получаем какую-нибудь красивую фигурку, которая в сети быстрого питания дается с детским обедом в подарок, да, то если сейчас эти машины, они автоматически, мы видели там это производство, зажимается масочка, там спрей, это пятикоординатный станок с поворотами, со всеми закладывается в программу цвета, там стоят 6 цветов на машине, она сразу пшик-пшик-пшик-пшик, ты достаешь готовую покрашенную фигурку, игрушку, все, что хочешь.
Погоди, ну в сети быстрого питания они такие, мне кажется, это...
Ну, они... Нет.
Большеваты, как
не,
бы?
Ну, я имею в виду разные. Есть же, ну, там, так называемые свитбоксы, да, какой-нибудь мармелад и какая-нибудь маленькая покрашенная или непокрашенная фигурка, да, то есть, ну, в основном сейчас покрашен, то есть запрос, мы знаем, что таких компаний, там, как Confitrate, у них запрос говорят, все, время не просто цветного пластика, оно прошло. Нужно, чтобы были глазки напечатаны, там, ушки, хотелось бы грудку у животного, да, чтобы хвостик, там, еще что-то. Это уже некоторые вещи невозможно решить там по печатью, да, поэтому нужны вот эти специальные спреевые машины, которые с аэрозолем и масками красят цвета. Вот мы, как бы, для своих, как бы, планов по развитию этого направления вот как раз присматривали соответствующие машины по покраске.
Слушай, я прям... Я думаю, что я еще доживу, когда я пойду в магазин и куплю коробку от «Звезды», и в ней что-то будет раскрашено.
Ну, на самом деле, если ты посмотришь, мы позапрошлом году уже выпустили игру «Дикий кросс», да, где у нас лисы с глазами, с ушками, грудка, хвостик, все покрашено. Но это пока это сделано методом там по печати. Она, соответственно, ограничена по количеству цветов. Там надо создавать клише для печати, вот эти ложементы, куда это все будет укладываться. Плюс это все пластик из-за того, что достаточно как-то скользкие поверхности, да, соответственно, его надо обрабатывать специальной машиной, которая разрушает молекулярный верхний слой, создает поверхность, которая более...
На которой... Типа шероховатая, да, чтобы, да, такая, да, чтобы укрывистая, да, была.
Чтобы крывистость краски была лучше, чтобы это не слезало, не сдиралось. То есть мы уже, ну, как бы на полпути вот ко всему этому. Плюс есть, конечно, как ты говоришь, есть многокомпонентное литье. То есть это когда под давлением форму в разное время циклов с разных питателей подается разного цвета пластик. И ты в итоге, там, когда остывает, охлаждается, как проходит цикл охлаждения, разнимается форма, там отлиты из нескольких цветов пластика разные детали. Но это очень сложные и дорогие формы, короче. И обычно они, ну, делаются на какой-то там, ну, более премиальный продукт.
Слушай, Кость, здорово, но можно я у тебя еще спрошу, вот ты как человек, который очень давно, очень долго и очень глубоко в это все погружен, ты сам еще играешь в какие-нибудь игры вот при всех этих условиях?
Ну, я играю во все игры, которые мы берем на рассмотрение, да, обязательно, потому что мне как продюсеру надо понимать... Да, да, нет, нет. Поэтому там бывают вообще любые. Но если говорить в частном порядке, то в основном это что-то с семьей, легкое, непринужденное, пати-геймы с друзьями, с детьми, детские какие-то игры там. Ну, не сложнее «Время кофе», «Азула», «Каркасона», вот такие вот вещи, как бы, да. То есть там «Цербер» мне пришлось долго объяснять всем домашним, как играть в «Цербер». И, в принципе, они сказали, почему такая злая игра. Ну, я говорю, так, вот такой вот французский пати-гейм. Я говорю, надо веселиться, делать друг друга. Давай что-нибудь помилее поиграем, да, этот... там, те же «Марипосы», то есть я люблю красивые вещи, да, и понимаю уровень людей, с которыми играю, поэтому в основном это что-то, да, такое семейное, красивое, приятное, тактильное или еще что-то, да, не с очень высоким порогом вхождения, как бы, который вся исключала бы Take-Z вещи, потому что, ну, как бы, френдли атмосфера, да, и не хочется... Да,
Friendly fire должен быть исключен.
Да. Как бы тяжело объяснить ребенку, что, ну, игра такая, поэтому вот на, получи, да, и этот... Соответственно, как бы, в сложные игры я в быту уже не играю.
Давно ли перестал?
Ну, в принципе, наверное, лет уже 10 уже в сложные, да, там, в гиковские игры, просто ради удовольствия не играю. Ну и плюс еще получилось так, что ячейка людей, с которыми я в это играл, она как-то по жизни рассосалась немножко, удалилась, стало сложнее собираться. Так что мой удел теперь все семейки. Ждем, пока дети все подрастут. Будем пробовать что-то посерьезней.
Нет, очень здорово, что ты не выгорел это и до сих пор сохраняешь интересы, всем этим увлекаешься. Ну, не знаю. Не все, мне кажется, так могут.
Ну, насколько я знаю, из коллег по цеху, да, практически все до сих пор играют, несмотря ни на какое количество лет в бизнесе, да. Так или иначе, мы играем, ну, потому что мы в это пришли с любовью к играм, да, в этот бизнес когда-то пришли. То есть когда-то кто-то ползал по ковру и двигал солдатиков у себя дома. А сейчас директор направления настольных игр. Вот невозможно без этой любви как-то от нее отказаться. Это вот навсегда, я думаю.
Кость, спасибо тебе большое. Вот жму руку. Очень интересное интервью. Вот я не знаю, что тебе пожелать, но, во-первых, там дальнейшего развития, процветания и всех вот этих, чтобы новых проектов, какие надо, нашлись и выпускались. Ну и чтобы всегда была возможность по полу поползать, и если приспичит солдатиков подвигать.
Спасибо огромное, Юр. Было очень приятно и встретиться, и пообщаться, и немножко рассказать о нас и о наших будущих планах. Спасибо.
Спасибо. Уважаемые слушатели, мы снова находимся на Граниконе, и вот сейчас рядом со мной находится Валентина из компании «Звезда». Это, наверное, звезда номер один компании «Звезда». Человек, который занимается настольными играми не первый год, и, ну, не впервые встречаемся, в том числе и на Граниконе, но впервые у нас в эфире. Валь, очень рад тебя видеть, ну и вот теперь еще и слышать, прям... Хорошо, что ты есть.
Взаимно, я очень... Взаимно, я абсолютно рада тебя видеть. Наконец-то мы хоть и редко встречаемся, но каждая встреча — это прям, да, весело, интересно, как всегда.
Валь, расскажи, вот ты приехала на Граникон, да? Ну, некоторые люди сюда приходят, там, они показывают свои разработки в надежде, что их кто-то там подхватит, заключит с ними контракт. Некоторые люди приходят, просто вот мимо проходил, зайду, посмотрю, вроде игры какие-то демонстрируют, может, даже во что-то поиграю. А ты, ну, фактически по работе сюда едешь. И, ну, там... Некоторые в субботу уже отдыхают, а у тебя еще рабочий день. Вот расскажи, пожалуйста, что ты в плане работы здесь делаешь?
Вопрос хороший. На самом деле, в первую очередь, наверное, это потому что доставляет мне удовольствие. Мне действительно нравится смотреть на то, что представляют авторы. Да, может быть, там не все идеи замечательные и гениальные, но тем не менее... Год от года, например, растет, прям видно, растет мастерство, растет понимание, как и что лучше делать. Потому что одно дело сделать какую-то механику, взять одну, например, и на нее вторую нарастить, но оно же должно между собой работать. И каждый год я не устаю радоваться тому, насколько у авторов в среднем, даже не обязательно, что это уже изданное, не изданное, у них растет мастерство. И много шансов на победу. А я прихожу, чтобы посмотреть, оценить ваш уровень и подумать о том, как можно это реализовать, как это можно было бы издать, что здесь можно добавить, убрать, поменять или, наоборот, оставить в первозданном виде. Бывает всякое. Вот, кроме всего прочего, и с людьми общаешься, много чего нового, интересного узнаешь, как-то так.
Слушай, ну вот я слышал, что там издатели, они не просто приходят и тут все смотрят, а они там заранее им открывается доступ ко всем материалам в цифре, они что-то могут там почитать правила, кому-то даже там печатают у себя еще там в издательстве, в офисе что-то пробуют заранее, ну вот не видя автора перед собой. Вот, может быть, ты к этим людям тоже относишься? Ты вот до Граникона, ты в него уже погружаешься чуть-чуть?
Я в него ныряю. Нет, действительно, мы тоже все отсматриваем, насколько это возможно. Отбираем какие-то проекты, что более интересное, что там первоочередное, что показалось прям любопытным или свежим. Ну, в поисках какой-то оригинальной идеи не обязательно, что мы... Ищем абсолютно готовый проект. Там может быть отличная какая-нибудь свеженькая мыслишечка такая замечательная, из которой можно сделать прям вау что-нибудь такое.
Слушай, а вот как это устроено? Я просто вот почему спрашиваю, ну, сам, несмотря на то, что давно люблю игры, там, не один год в них играю, но у меня как вот какой-то блок, знаешь, я когда читаю правила, ну, я там примерно могу понять, как эта игра устроена, что в ней надо делать, там, фигурочки выставлять или там по трассе, может, на машинке ехать. Но я вот не умею и абсолютно не могу себе представить, а какие от игры будут ощущения. Ну, то есть я могу прочитать правила, мне покажется это абсолютно заурядно, но ты передо мной разложи, вот дай попробовать там два хода сделать, я буду говорить, блин, как это круто. Вот, ну, я с бумаги это никогда бы не считал. А вот как ты это считываешь? Как ты, глядя вот в эти там правила на мониторе, я не знаю, там, может быть, фотографию прототипа в лучшем случае, вот как ты понимаешь, что это да, вот, а это там нет, вот это надо пробовать еще там ковырять, а это можно совсем в сторону отодвинуть.
Ну, иногда вообще даже и без фото, только по правилам и только по Word, не знаю, даже такое бывает, на салфетке на коленке просто, так всяко бывает. На самом деле, ну, наверное, больше я бы сказала, что это и насмотренность, и какой-то личностный опыт. Все-таки я же не могу сказать про какую-нибудь игру, что это будет там 10 из 10, что вот такого, если такого на рынке нету, или есть что-то похожее, но тут что-то очень классное привнесено, тогда и в целом, ну, выстраивается какой-то образ игры. И ты по этому образу уже можешь понять, что она в себе несет. Ну, то есть, условно говоря, хоррор какой-нибудь тебя должен заставить бояться. То есть я, когда читаю правила, мне понятно, что в процессе игры у вас будет, ну, какое-то напряжение постоянно создаваться, которое вам будет создавать именно вот этот образ, помимо механики передвижения тех или иных компонентов. И это вот как раз тот самый воздух, который окружает эту игру. Типа, когда ты садишься во что-то страшненькое, тебе ты прям чувствуешь, как нарастает раз за разом, например, шум какой-нибудь раздается и прочее. И это вот в динамике, это очень заметно. Например, по пати-геймы всякие. Там, допустим, другая ситуация. По правилам тебе должно быть понятно, насколько у вас там будет взаимодействие, что вы будете, как вы будете обсуждать то или иное. Я не могу предугадать слова ваши, но я могу предугадать, это будет на уровне конфликта, когда вы прям будете готовы друг другу морду бить, или это будет что-то на обсуждении, когда там какая-то словесная битва, я докажу, что я прав, но это уже немножко другое. И вот это вот как раз сложнее, на мой взгляд. Потому что любой пати-гейм зависит от коллектива. Ну, почти все игры от коллектива зависят, это бесспорно. Но особенность пати в том, что есть люди, которые готовы в это играть, и есть те, которые не готовы играть. Вот. И с одним и с другим у тебя будет совершенно разное ощущение от одной и той же. Пусть даже будет 1000 раз классная игра, но, увы и ах, коллектив подобрался не тот, например. А моя задача — понять по правилам, что практически любой коллектив, ну, в среднем, мы не будем ни вверх, ни вниз ходить, но вот средняя температура по больнице, моя задача как раз понять, что это будет работать, и это будет здорово, и вы не передеретесь. А если передеретесь, это уже ваша проблема.
Нет, может быть, вы передеретесь, но в игру это и закладывалось.
Да, и такое тоже может быть. Я, наверное, в этом я участвовать не хочу. Я бы только со стороны посмотреть одним глазком.
Слушай, ну вот, допустим, ты правила посмотрела, вот все поняла, но дальше же нужно на практике это подтвердить опыт. Вот ты занимаешься в том числе, ну вот там, напечатать вот этот прототип, да, из чего-то сделать, ну там, еще не существующую игру.
Да, конечно, и делала это неоднократно. Вопрос подготовки ПНП – это не очень сложный вопрос, но если мы не говорим о какой-то сверхсложной комплектации, ну, в целом это как раз не сложно. Гораздо, наверное, сложнее понять. Ну, в ПНП это что у нас обычно, там, типа, жетончики, бумажка, на которой там поле начерчено как-нибудь. Ну, все по-разному, конечно, готовят, ну, я так в среднем говорю. И тут, наверное, сложнее понять вот из этих вот абстрактников, кружочков, треугольничков и прочее, во что это можно будет превратить, какой сюда пойдет сеттинг, что мы будем делать, что мы отрежем, что мы соберем из этого, ну, просто подкинул алфавит, собрал новое слово, типа того. Иногда и так бывает. Как-то Вот.
То есть, ну, в плане того, чтобы напечатать, это вообще уже не проблема, да? Ну, как бы там карты нарезал, наверное, по протекторам рассовал, вот они образовались.
Да,
поле просто на листе на стол его положил, ну, там, максимум жетончики, если они там требуют плотного картона, я не знаю, что вы наклейками их печатаете на какие-нибудь
любые,
стандартные
жетоны. Если жетоны не требуют какие-то специальные, то любые подойдут.
То-то там уже россыпь, ну, значит,
да,
лежит уже.
Конечно.
Это заготовлено.
У нас вообще на все есть россыпь. Ну, бумагу-то понятно, да, нарезал, а все остальное, кубики, фишки, жетоны, все что угодно, разных форм, размеров, что-нибудь из этого соберешь точно.
А из вот этих вот, ну, напечатанных, изготовленных прототипов, ну, так, средняя температура по больнице, сколько из них потом превращаются, ну, уже там в настоящие игры, поиграли в прототип, посмотрели на Граниконе, там, и что-то потом выпустилось, а сколько, ну, вот там, напечатали, может быть, поиграли, но не пошло?
Я затрудняюсь сказать по поводу количества. Это
не в количествах, а вот там 50 на 50 условно, вот в процентах.
Даже в процентах, наверное, сложно, потому что прототипов идет даже больше, чем мы можем их посмотреть, потому что, ну, прототип...
Именно тех, которые уже печатаете.
Ах,
это значит,
жулик.
Уже смотреть-то начали.
Ну, наверное, я бы сказала 20 на 80. 20 из того, что это можно еще раз... Вот вы сыграли один раз, может быть, что-то зацепило, или, наоборот, стало там непонятно, или еще что-то. Еще раз потом можно отыграть, если есть какие-то сомнения, после чего уже можно принимать решение, а может, и не один раз. Но так, наверное... Из этих 20% еще, наверное, половина – это то, что будет жить, а остальное будет либо… будем просить автора, подумайте еще, вот у нас такие-то комментарии, может быть, из этого у вас что-то вырастет. Ну, так что вот, как-то так.
Ну, хорошо, вот правила почитали, посмотрели прототип, попробовали, поиграли. Дальше вот ты оказываешься на Граниконе. Вот расскажи, как это все происходит? Ну, я вот по себе опять сужу, да, я там сел за стол с каким-то прототипом, сыграл, ну и там на базовом уровне понравилась, не понравилась игра. А вот ты как сотрудник издательства, вот ты какие-то, может быть, вопросы еще перед собой ставишь и как на них отвечаешь в такой ситуации?
Ну, наверное, немножко у меня подготовка все-таки, поскольку идет заранее, поэтому, получается, я не сколько задачу ставлю, а сколько вот я могу сколько посмотреть, я себе пишу, ну, какое-то свое впечатление. А потом я сравниваю это с тем, что получилось. Ну, я это пошла посмотрела, или я уже по правилам поняла, что нет, это не совсем то, что требуется, это не та задача, которая передо мной ставится издательством, например. Или я понимаю, что, ну, допустим, какая-нибудь игра, это классная, но там, это не тот формат, который мы ищем. Это подойдет там, нашим коллегам, партнерам и прочее. Потому что мы же все между собой прекрасно общаемся и часто друг другу говорим, типа, ребята, вот там вот ваш формат тусит. Он говорит, вон, идите за такой-то стол, посмотрите на них. Поэтому сложно сказать именно какой-то сверхцели. Просто у меня есть план, я его придерживаюсь. И быстрее, выше, сильнее. Наш девиз.
Ну хорошо, а если все, вот какая-то игра стала понятна, что она не коллегам там, а именно вот к звезде подходит по всем там требованиям и по производственным мощностям, вот пошли дальше как-то работать с автором. Ты в этом тоже участвуешь?
Не всегда, но если проект в конечном итоге там будет мой, но у нас есть все-таки некоторое разделение, ну и понятно, что там и загрузка и прочее, но если есть возможность присутствовать, и когда ты знаешь, что это уже будет твой проект точно, ну, что он попадает, например, по каким-то там тем или иным критериям, тебе туда, конечно, лучше поприсутствовать, что еще с автором отдельно поговорить, как он себе что-то представляет, сделать какие-то пометки, а потом уже на все это дело свежим взглядом смотреть, уже осмысливать, ну, там, в офисе, после Граникона.
Вот расскажи, после Граникона, вот у тебя появился проект, как ты его ведешь потом дальше, что ты с ним еще делаешь?
ну, помимо того, что все, вот мы подписались с автором, определяется сеттинг игры. Это, ну, редко, на самом деле, как, насколько я знаю, очень редко остается из ПНП тот вариант, который придумал изначально автор. Сначала мы, ну, определяется сеттинг, потом еще раз смотрится вся комплектация, отыгрывается n количество раз, чтобы было понятно, о чем идет речь. Затем вы определились с комплектацией, вы определились с материалами, которые вы будете для этого использовать. Ну и, собственно, дальше начинается уже непосредственно работа. Часть отдается уже там посчитать производство, что, сколько у нас, какие мощности, как это в ресурсах, сколько у нас на все это дело времени. Это ставится, естественно, в план, потому что куда же мы без нашего плана. Потом все это время, это все происходит, в общем-то, одновременно, там, подбор художника, графики, дизайна, то есть определение направления, в котором это все дело пойдет, когда даже при определенном сеттинге все равно важно попасть в нужную картинку, скажем так. Ну, потому что у тебя все это складывается, все должно быть красиво и четко и понятно. И все это дело ты делаешь сам, потом начинаешь примерно там переписывать правила, работаешь уже с автором. Ну, в нашем случае, например, автор отдал, но он продолжает с нами работать. Он не самоустраняется, потому что это не очень красиво по отношению к его детищу. Mm-hmm. Типа, оно должно быть выращено вместе, в любви, заботе и прочее. Вот. Ну, а потом все это дело собирается воедино, и все это делается уже, в общем-то, одним человеком, кто за всем этим делом смотрит, контролирует, проходит все этапы. Как-то так. Или у тебя были какие-то более конкретные сложные?
Не, интересно, вот именно как это выглядит все изнутри, потому что, ну, это вот, мне кажется, особо никто внешне не видит и снаружи как бы вот не в курсе, что там, какие производственные процессы. Сколько тогда еще можешь сказать вот в среднем, там, в условный год, сколько выходит игр, которым ты так или иначе приложила руку?
То есть ты сейчас уже имеешь в виду не только собственные разработки, это и локализация, это по всем проектам? Или...
Ну давай по всем и отдельно вот которые авторские, вот, ну где-то это, нашими разработчиками, может быть, взращенные.
Ну, у меня конкретно таких проектов не так много, все-таки прошлый Граникон у нас... В целом-то хорошо прошел, все было замечательно, но у нас много что... по тем или иным причинам отвалилось. Поэтому в этом году у нас один авторский проект. Это пока секрет. Об этом мы пока еще не говорим. Это не имеет отношения к текущему Граникону. Это другое, если вы понимаете, о чем я. Но можно скоро ждать определенного анонса. Я надеюсь, что все будет благополучно и ближайшее, наверное, месяца 2-3, он точно уже выйдет. Будет мега-супер-анонс.
Слушай, ну давай вот про работу, наверное, у меня вопросы кончились. Если ты что-нибудь хочешь рассказать еще там, что связано вот, там, с разработкой, игроделанием и так далее, вот расскажи, а если нет, я там про другое сейчас начну спрашивать.
Ну, единственное, что я, наверное, хотела договорить по поводу, как происходит внутри. На самом деле, пока ты сам внутренне не посмотришь, ты не поймешь, как это происходит. Потому что сейчас даже на словах все звучит вполне достаточно просто, логично и понятно. Но когда ты находишься там, нет, это работает по-другому. Ну, а ты всегда, мы тебя рады видеть у нас. Приезжай к нам в гости, походи по производству, мы тебе много чего можем показать, рассказать. И на кухню посмотришь изнутри.
Я с удовольствием.
Один день из жизни издателя.
Я на самом деле ведь это на производстве никогда не был. Я был в офисе, честно говоря, уже не помню даже, может быть, уже оттуда переехали. Это год, наверное, 12-й был. Вот. Ну, очень давно. Я уж сам забыл, куда я ездил. Слушай, расскажи тогда все, про работу хватит, давай про тебя лично. Вот, ну, как так получилось, что вот в жизни сошлись ты и настольные игры?
Ну, это относительно было и давно, и недавно. Мне в целом нравились всегда настолки. Я поняла, какие игры мне нравятся в какой-то момент, потому что сначала пробовала все хаотично, все надо попробовать, все понюхать, потрогать, вот это вот. Наверное, все через это проходили. А потом ты понимаешь, что вот это вот мне доставляет удовольствие, а вот это вот, ну уговорили. И в какой-то момент я ездила на Граникон, я ездила самостоятельно. Ну, то есть это не было связано...
В смысле, как автор?
В смысле, как посетитель. Я ездила, меня знакомый подтащил в это дело. Он мне показал, что такое тоже бывает, оказывается. Это еще в библиотеке друзей было давным-давно. И, наверное, потому что я в какой-то момент поняла, что... У меня есть столько всего, что я могу сделать. Я же, на самом деле, книжник. Я пришла из книг сюда. Я работала выпускающим редактором. Достаточно большой стаж. И у меня достаточно большой стаж. И получилось, что я когда окунулась уже на столки, когда не как игрок, я на что-то посмотрела, на уровне прототипов, и я... дала тогда сколько-то комментариев авторам, просто потому что это было, ну, все очень новое, и ты все у них спрашиваешь, а почему так, а почему вот это вот, а вы думали вот насчет вот этого? Я тогда даже не знала, что туда и, в общем-то, издатели ходят, ну, это немножко вообще другое. Ты туда приехал, наверное, больше познакомиться, пообщаться и вообще посмотреть на новый мир. По-другому, наверное, и не скажешь. Да, у меня есть собственные разработки, что-то даже было вполне себе жизнеспособное, что-то не очень. И как автор я на грани никогда не... Вру, я заявлялась на грани, это было давно. Но тогда был ковид, и тогда онлайн мы не могли присутствовать, у нас был коллектив, поэтому... Ну, это было в прошлом. Естественно, первый опыт у всех обычно такой специфический. Просто мне было интересно. И я поняла, что много что могу сделать и показать. И принести пользу людям.
Ну-ка, а про вот все-таки, как ты попала в настольные игры? Вот что у тебя это, первые коробки, какие у тебя были?
Первые коробки, ты имеешь в виду, которые
я... Во что играла? Может быть, не обязательно купила, просто вот, ну... Каждый же приходит через какую-то игру. Вот что тебя зацепило?
Ну, так получилось, что это было давно, правда, лет, наверное, 15 назад. Я приезжала в гости к подруге, и там играли в Румикуб. И это было здорово, прям понравилось. Сначала ты не понял, ну, потому что это вообще, это немножко, ну, ладно, это не немножко, это вообще другое, отлично от того, что ты вообще когда-либо играл, там, в детстве бродилка, там, кубик кинь-двинь, вот это вот все. А тут было так интересно, и ого, вот такое вот бывает. Потом, наверное, по стандарту это Каркасон, это тоже одно из первых, что я хорошо помню. Уно таскали вообще с собой, ну, классическое издание, с собой таскали вообще на все пикники, шашлыки, и вот это вот все было затерто. Были еще, ну, там, Мафия, само собой, ну, условно, настольная, как бы, немножко другое, но тем не менее, это все тоже, что и формирует и тебя, и, в общем-то, то, что ты, из чего ты потом вырастаешь, вот. Поэтому, ну, наверное, вот это вот. Потом был просто хаос, и типа дайте все, несите все, что есть, дайте посмотреть. Это пошли игротеки в ход. Вообще у друзей, у знакомых все, что есть, давайте все отыграем. Потом это пошло дальше уже позже Немезис и прочие подобные штуки. Потом был карточный ужас Аркхема, и это... Ну вот, и дальше получается полный хаос. Наверное, можно сказать, что и до сих пор есть немного хаос. Но есть игры, которые я не люблю вообще. Ну, то есть я их понимаю, я могу их оценить, но это не то, что я, например, приобрету. Как-то так.
А все-таки, когда у тебя вкусы вот твои выкристаллизовались, и ты их осознала, вот какие игры тебе больше всего нравятся?
Это пати, это семейки. Притом пати тоже... Я люблю так, чтобы это было и весело, и на подумать немножко. Есть игры, которые просто был отличное послевкусие, потому что вы там смеялись, веселились, генерили всякие шуточки по ходу игры. А бывает так, что даже самая веселая игра как-то превращается немножко, ну, вот, в уныние. Это вот как раз пати, когда ты не можешь предугадать, что у вас там будет происходить. В том числе это «Семейка плюс», когда это вы уже поиграли в «Кинь-двинь» и хотите чего-то большего. Ну, в среднем, наверное, я бы сказала, что это так. Всякие, например, вот «Евро» — это вообще это не мой формат. То есть, нет, я все понимаю. Я понимаю, как вот эти построения цепочек, перекладывание туда-сюда, конвертируешь одно в другое. Вроде как я это понимаю, но усадить меня за это можно, типа, ну, давай с нами, ну, пожалуйста. Я такая, ну, конечно, давайте. Вот как-то так.
Понятно. Слушай, спасибо тебе большое. Вот, может быть, есть еще что-нибудь, что ты хочешь сказать нашим слушателям или донести до них?
Играйте в настольные игры, получайте удовольствие. Даже не страшно, когда вы нарушаете правила. Главное, чтобы вам это нравилось, какая бы игра ни была, какой бы сегмент это ни был, не имеет значения, просто получайте удовольствие. Это самое главное. Все ради этого делается. Наслаждайтесь временем, которое вы проводите и за настолкой, и друг с другом, потому что в игре вы всегда узнаете, у вас раскрываются характеры, ваше поведение. И это же здорово. Не занимайтесь мазохизмом, люди.
Валь, спасибо тебе большое. Вот ты на самом деле уникальный человек. Наверное, ну тут вот походи по сторонам, посмотри. Я не знаю, найдешь ли ты еще кого-нибудь, кто стоял вот на Граниконе и с той стороны этого стола. Ну или, по крайней мере, заявлялся, да, чтобы и вот показать что-то свое, а теперь вот походить, посмотреть, а что другие люди показывают, и уже потом принять решение, и уже игра родится в конце. Вот новое из ничего. Поэтому спасибо тебе большое за то, что всем вот это поделилось, своей настольной историей, своей настольной работой. Ну, это прям здорово.
Тебе спасибо большое. Было очень приятно пообщаться. Надеюсь, что это наш не последний разговор. В общем, всем желаю удачи. И не забывайте про хорошее настроение.
Спасибо. Уважаемые слушатели, мы находимся на Граниконе снова или все еще. И сейчас рядом со мной находится Константин Масленников. Это человек и пароход, потому что уже три в одном. Да, это локализатор, потому что у нас есть рейнджеры. Это такой инженер, потому что у нас есть Meeple House. И это еще и издатель, потому что вот здесь на Граниконе Костя прибыл за новыми проектами. Кость, большой тебе привет.
Всем привет, всех рад. Всем рад говорить. Вы меня слышите.
Ну, давай, первый вопрос. С какой миссией ты прибыл на Граникон в этот раз? Что ты, посмотреть, поискать, просто пообщаться с людьми?
Ну, шаг первый получился внезапно, что я приехал с гигантской перезагрузкой своей деятельности, погрязнув в многомесячном ремонте новых помещений, расширений. И оно меня так вымотало, что поездка на Граникон — это какой-то рай. Учитывая, что мы в этом году приехали все-таки брать проекты на 25-й год, ну и, возможно, на 26-й. Вот. Вперед идем, портфель расширяем.
Тогда, ну вот, какой у тебя производственный план на эту выставку? То есть ты прибыл там, зная, что вот хочу найти два проекта, допустим, это должны быть карточные игры, это должны быть детские игры, или это еще там что-то должно быть?
Жестоких границ я себе не поставил, хотя это плохо. Если ты ищешь что-то конкретное, то, соответственно, ты как целевой человек будешь долбить. Но, увы, прямых себе рамок не поставил. Изначально отсмотрев часть проектов, у меня было 7 на карандашике, и за 2 я даже готов побороться. Вот буду, ну, впрямую переводить на финансовую плоскость и попытку их купить. Какие, не скажу.
Не, ну понятно, еще рано, уже еще фестиваль не закончился, да. А вот с прошлого года что-то удалось отобрать и в жизнь воплотить?
А я в прошлом году как раз приезжал не брать проекты, мы с тобой это обсуждали. Вот я в прошлом году прям приехал в первую очередь просто быть, ну, не выпадать из общего фонового вот этого и отдохнуть тоже. Но и заодно, соответственно, все-таки посмотреть прототипы, и вдруг что-то случится, ну, такое вот, вау, и я такой, ну, этого не случилось в прошлом году, я не подписал ни одного проекта. Ну, во-первых, я понял, что нельзя подписывать проекты прям, ну, и серии, вот сейчас в воскресенье, завтра нам дадут возможность уже напрямую, соответственно, делать уже прямые эти штуки, как его, ну, вот этот...
Оффер, да?
Да-да-да, оффер. Но нет, мы все-таки, я вернусь в Москву, мы еще раз эти прототипы изготовим и сыграем уже внутри компании. И только после этого, соответственно, будем связываться с авторами. Даже, может быть, это плохая тактика, и вероятнее всего я из-за этого, может быть, какой-то проект от меня уйдет, потому что просто вот, ну, кто-то из издателей это сделает на горячую. Но нет, на горячую лучше не подписывать, надо дать ему настояться. Проектов очень много, ты их все смотришь, и у тебя просто ты такой плохой, плохой, плохой. Дичь, плохой, дичь, о, средненькая, а вот это, о, классный, а он тоже чуть выше средненького, но тебе просто из-за общего фонового это, ты-то думаешь, шедевр, ну, потому что ты столько переиграл, ну, в сырых игр, а тут как бы тебе чуть более законченное, да еще и более-менее с хорошим геймплеем, и ты такой, вау, а когда такой быстренько оффер подпишешь, и она уже, ну, на холодную начинается как бы такое тестирование, ты такой, и она-то по факту тоже была сыровата, и ты как бы поспешил, но вроде как уже обязательство взял, и надо что-то делать, или ее уже закидывать под сундук, ну, тоже плохая же идея так. Все, вот будем, соответственно, сейчас уже внутри компании проверять, и, может быть, даже это займет пара, там, тройка месяцев. Но зато после этого, конечно, мы объявим, что с Граникона было подписано X проектов.
Как у тебя в целом впечатление от Граникона этого года?
Ну, давай так, он стал, во-первых, чувствоваться, что подготовка все-таки все лучше и лучше. Ну, подготовка, в смысле, самих авторов. Когда как бы уже так системно, получается, там 3 года сидишь, то весь видно, что особенно, ну, уже те именитые, которые уже где-то что-то издают, их отношение ко всему, ну, целостнее стало. Из-за этого тебе, соответственно, приятнее садиться эти прототипы, салфетки. Уже салфеточные прототипы, нифига не салфеточные. Ну, многие. Вот. Это как его. А еще мне очень нравится, что Граникон, он как бы наш традиционно уже устоялся в неких вот этих нюансах, и ты как бы уже знаешь, и у тебя нет вот этого элемента привыкания и времени на раскачку. Ты уже такой приезжаешь, у тебя просто была пауза в год, а ты как бы снова приехал, и ты уже все четенько знаешь, сумку положил туда-сюда, тут расписание, столы занял, ну, какие тебе интересны. И пошел как бы планово, соответственно, вот эти отрабатывать. И вот я очень хочу, чтобы Граникон вот именно так эволюционно развивался, как он сейчас развивается эволюционно, чтобы он не проводил никаких революций и смены форматов, помещений, даже вот, наверное, помещений.
Городов.
Мне кажется, Юра не позволит сам себе. Это же тоже традиции уже стали, да. То есть имеется в виду, что у Граникона очень идут эти традиции. Вот что у него появляется традиционность в многих вопросах. Мне как его... Вот.
Слушай, пошли паразиты от меня. Расскажи, пожалуйста, тогда вот Граникон хорошо, но коль пока проекты все только присматриваются, в работе ничего нет, расскажи про то, что ты сделал уже, вот про рейнджеров.
В смысле ничего нет? Ну, во-первых, мы, давай так, мы... подписаны с Граникона 21 года. 3 игры у меня.
Их можно называть уже?
Да, они уже все, у них наконец-то более-менее сформировались уже. Вот одна называется «Путь Васаби», одна называется «Космостанция» теперь. Потому что все эти игры за эти там 2 года работы над ними перетерпели от 3 до 4 полных итераций вплоть до полной смены, ну, сюжетной, ну, понял. И вот уже, к примеру, «Путь Васаби», все, он уже финализируется для того, чтобы окончательно как бы его в прототип, ну, и ставить, смотреть уже производственный цикл и начинать как бы уже, ну, выводить его на эти рельсы.
Когда?
По плану, в
этом году?
Да, летний цикл производства к осени, да. Вот. За ним сразу «Космостанция». Там уже, соответственно, ну, то, что у меня как бы была градостроительная игра, она перешла, получается, в, ну, в строительство космической станции, чтобы сохранить охрененно черный дизайн игры. Вот. И все тоже, наконец-то, как бы, и команда художников, и вот эти первые эскизные элементы мы, наконец-то, как бы, да, приняли. И, ну, и... в общем, это нифига не просто с нуля игру-то создавать. Ну, вот так вот, как бы, ты ее создаешь, ты такой, ух, класс, начинаем в нее наигрываться и понимаем уже на 5-й партии, о, блин, а так-то скучно получилось. Ну, она просто приедается быстро, что, ну, блеклая, и ты начинаешь, так, ну, все, меняем решение. И вот они уже пережили графических итераций минимум по 3 штуки, и я счастлив, что этот вывожу их на рейнджеры. Дополнение, исправлен тираж, как бы, типа 2.0, И в рамках него еще будет изготовлен так называемый ротопак, который будем раздавать, чтобы текущая версия 1.0 тоже автоматически стала у людей у всех 2.0. Ну и там такие вещи творятся. С одной стороны, мы получили большое смещение по срокам. То есть мы должны материалы были по дополнению в феврале получить. Нас сначала на март спихнули. Выдали на пол компании и все карты. А вторую половину компании придерживали, потому что мы проводим геймфаунд, нам сейчас некогда. А когда геймфаунд провели, хоп, новость вышла, что там крутой ведущий дизайнер карточного ужаса Архима попрощался с ФФГ. Пошли слухи. А не в Рейнджер или он переходит? Но тишина. И тут нам говорят, так, мы снова материалы подзадержим, но в понедельник будет новость, там спустя пару-тройку недель. И, естественно, оказывается, она не только перешла в рейнджеры, она еще и на этом дополнении уже становится ведущим дизайнером рейнджеров. И нам прилетает очередное письмо. Ребята, в связи с этим будет корректировка уже текущих как бы дополнений. Ну, и все материалы вы уже получите в мае. Вот. Пока из хорошего нам сказали следующее. Первый тираж был сделан на английском языке. И мы, русские, имеем право вместе с ним в одних и тех же рамках издать, потому что мы не копринтовые, мы самостоятельно изготавливаем игру здесь, на территории России. А вот итальянцы, французы, испанцы, немцы локализованной версии, они получат свои слоты на производство только после выдачи английского тиража. И поэтому мы, соответственно, вот выходим с англичанами, ну, на английском языке одновременно, а все остальные языки мира там спустя там, 2-3 месяца. Это если все будет хорошо. Ну, как обычно, в смысле, не наложится никаких проблем.
Если все будет хорошо, когда ждать дополнения на русском тогда?
Ну, как, видишь, проблема в чем? Сами-то американцы написали конец года. А если это будет ноябрь, значит, к ноябрю. Если как бы они все, как обычно, сделают и скажут, мы, в смысле, игру уже изготовим, на склад положим, и будем прям сидеть вот лапками колотить и ждать, когда они скажут, что мы начали распространение, ну, то есть получили английскую версию, можно продажи, ну,
То есть русская уже будет готова, она только будет отмашки ждать.
Мы будем прям ждать отмашки, да. То есть мы в любом случае с англичанами стартуем, ну, в английской версии игры мы стартуем одновременно, но когда это произойдет, это будет зависеть не от нас, а будет зависеть от того, как у них скорость. А там пока все еще бардак. Ну, видно, что ребята молодые, ну, в этом плане. И они классные дизайнеры, но они не очень, видать, как продакт-менеджеры, именно продвижение и правильное позиционирование производственных циклов. И вот. Мы же базу-то выпустили всего на 2 недели, опоздали от мирового релиза. А Кито потом оказалось, что они по Кикстартеру, к примеру, в Европе до сих пор игру не раздавали, когда в России мы раздали все, что на предзаказе как бы люди заказали. Так что даже, можете считать, не было опоздания.
Слушай, но в целом ты как, доволен? Вот базовая коробка как разошлась?
Ну, во-первых, давай, мы же по-честному ее не бросили, когда она уже вышла. Мы все еще развиваем сайт, мы прикручиваем к нему разные штуки. Мы же наконец-то сделали книжку в электронной версии. То есть теперь с мобильного телефона еще более удобно пользоваться. Поэтому, собственно, половина эраты больше не нужна сразу стала, потому что если ты пользуешься мобильной версией. И мы, собственно, все практически реализовали из первого тираж. Поэтому будем, соответственно, вместе с дополнением изготавливать вот тираж уже и база заново. Так я очень доволен. Все получилось, экономически все вышло. Но, в смысле, как издатели мы состоялись. Вот. Это, наверное, самое важное в данном случае.
Слушай, а там же вот для первого тиража с предзаказом там какие-то фишки вот эти были дополнительные, да? Не картонные там, а то ли из пластика, а не то ли из чего.
Деревянные.
Да, деревянные. Извините, да, все же это супер экологичное. Это будут ли ко второму тиражу какие-то опции такие?
Обязательно, во-первых. Вообще, во-первых, деревянные компоненты всем нравятся. Их мы на свою голову заявили немного, там 600 комплектов каждого вида. Они уже давно все распроданы. Вот. И очень много людей сейчас ждет. Но из-за того, что, получается, мы же и по ним тоже роялти отправляем за то, что мы имеем, ну, изготавливаем, мы сейчас не можем запустить из-за того, что нам не дали материалы и не дают производства, соответственно, раньше мая. И я вот сижу и понимаю, что всю весну я вообще людям не смогу подарить. Но мы с Машей из Woodbit здесь уже встретились, уже обсудили. Она-то, конечно, расстроилась, что все на лето переходит производство дерева. Вот, потому что, как сказал, всех же хотят летом произвести к осени. То есть, соответственно, будем сидеть, получаться, вот, когда все забежали одновременно. И вот, что делать? Так бывает. Накладки, не все от нас зависит. Но что зависит от нас, мы делаем все, что мы можем в своих силах наших.
Ну, расскажи, пожалуйста, про Meeple House. Вот какие-нибудь крутые штуки. Что из последнего вышло и что, может быть, еще ожидается?
Ну, самое, наверное, важное, что, ну, помимо того, что мы наконец-то, как ты знаешь, выпустили полноценные уникальные органайзеры для конкретной игры. И таких игр уже две. Все, на самом деле, три. Еще же немножко в майнд-менеджменте мы есть такие вот, ну, гегемония Земля. А, вот, на... Мы придумали новый антистресс. То есть, вот помнишь, были эти спиннеры? Вот, сейчас наш, мы придумали новый антистресс, на самом деле, магнитные счетчики. Где я сижу, к примеру, когда работаю, то я просто автоматом в руки счетчик беру и тын-тын-тын-тын-тын, как четко, знаешь, как будто это себе этот процесс мозговой деятельности синхронизирую, как бы, щелчками, как бы, на этом унита. И на основе них, соответственно, вот уже выпустили классные... А что врать-то? Классные планшеты для карточного ужаса Архема. Потому что продажи такие сумасшедшие, что опять не успеваем производить. А, и вообще, соответственно, хотим сделать уже универсальный, это то же самое, переизобрели счеты. Еще раз, как бы, на советских вот этот чуть-чуть бантетки, а только у нас. Вот, а, как его, филдинг мелких компонентов регулярный заменять, соответственно, просто отщелкивание как бы нужных параметров. Типа вот, зачем тебе тонны денег гонять, когда можно просто ставить статус, сколько у тебя этих денег.
Ничего себе, то есть это будут... Не, я этого не знал. То есть будут в игру встроить... Я все время говорил, что в Power Grid нужен калькулятор, а оказывается-то счетами его можно это арифмометром заменить.
Конечно, да, это так классно. Ну, это классно мне, потому что я же 80-х, и мы вам в школе запрещали калькулятор иметь, и мы умели считать разными способами, в том числе отщелкивая костяшки по единице, десятки, сотни, да.
Там также у тебя это, если их 10, то две посредине черненькие.
Нет, так мы не издевались, все-таки сам же магнитный шарик, он у тебя 10-позиционный. Ты же не можешь раз в нужных местах, типа, замена шарика на другой цвет. То есть это в данном случае переизобрели счеты именно в то, что мины переизобрели. Вот. И очень доволен, все довольны, в смысле, как бы, результатом. И поэтому мы, к примеру, чтобы этот процесс точно не встал, там, привезли партию 200, там, сколько там, 60 тысяч магнитов для того, чтобы просто их можно было поточно изготавливать. В прошлом году мы уже запускали под декабрь. Мы в России на всех оптовых складах выбрали в этот момент в нужного размера вот эти неодимовых магнитов все. И просто уже такие все субподрядом отзвонили. Сколько есть? 50 тысяч. Забираем. Сколько есть? 20 тысяч. Забираем. Как бы. И нам не хватает. Ну, то есть вот это все процесс постоянный. Как бы, да. И тут наконец-то уже большая партия с Китая прибыла. Мы такие, ага, квартальчик, мы хотя бы уже можем не беспокоиться. Материалы все. Ну, хотя бы склад забит именно базовыми материалами и позволяет производить. Но это вот главная проблема Meeple House стала, что я, создавая новый продукт, не всегда в этот момент расширяю, собственно, производство, и получается, я перезагружаю на текущую уже загрузку еще и создание, вставку нового продукта. Вот. И вот я полтора месяца-то и пахал. Ну и, как вы знаете, в Москве, к примеру, так вот сходу никакую ты производственную площадку быстро не снимешь. Многие вещи надо ждать годами. Вот у нас, например, на Зорге мы ждали полтора года. Чтобы одна контора разорилась, другая из-за этого захотела занять ее место, а мы из-за ее места. И мы получили себе плюс 230 метров. И я вот эти полтора месяца и бегаю, и все организовываю. Новое электричество, цвета, зонирование, новые склада, штабелеры. И вот это уже наконец-то даст мне вот этот импульс хороший, что вот я именно качественно, как бы, ну, сколько там, 100, на 120% увеличиваю производственную мощность. Вот. То есть, как бы, похвастаться заводом в Твери не могу, могу похвастаться маленьким цехом в Москве.
Слушай, а вот про протекторы я, по-моему, у тебя уже спрашивал. Сейчас вот многие, Meeple House в том числе, делают там прозрачные протекторы разных форматов. А вот с цветным задником планируется?
Образцы уже получили, качеством очень довольны. То есть это все будет. Если что, мы наконец-то сотки запустили, платиновую версию. У нас называется не платиновая серия.
Сотки это, которые 100 нанометров?
Да, да, да. Вот мы сейчас сидим на Граниконе, а по сути вот первые 10 дней как бы уже продаются наши премиум-версия протекторов, в нашем выражении платинум-версия протекторов.
Надо будет посмотреть. Но цветные, я, мне кажется, никто еще из наших не делает. В основном Китай-то так и берут.
Мы обычно это протекторы никто из наших не делает. Мы тоже всех из Китая тащим. Это деваться пока некуда. А, как я уже, наверное, рассказывал уже, да, что с оборудованием мы давно разобрались, а мы нет сырья нормального того в России, и он, потому что никому, кроме нас, не нужно такое качество сырья. И ты просто находишься в глупой ситуации. Ты можешь притащить классные станки, ты можешь эти протекторы производить полностью на территории России, но ты сырье все равно будешь импортировать из Китая. И получается, нафига я буду там 17 миллионов вкапывать как бы в станки, если я могу просто уже готовую продукцию чуть-чуть подороже и подольше, но тащить. Ну, это вот как его. Глобализация, это все вот она такая, да. Но мы руки не опускаем. Мы все еще, я провожу переговоры, тестирование химолаборатории для того, чтобы все-таки посмотреть, как бы, может быть, кто-то хотя бы близко правильно что-то производит, как полная альтернатива, вот именно полипропилена, тот, ну, сырья полипропиленового, которое делают для Китая. И вот чистка и присадки у них немножко другие, и вот это, собственно, главная беда. Потому что можно тоже глупая ситуация оказаться, что ты изначальное сырье нефтяное это твое, а присадки делают химические заводы, опять китайские. Ты все равно хоть что-то, но импортируешь. А хочется полностью от импорта отказаться и быть полностью отечественным производителем. Вот это вот мои протекторы, мои в данном случае ломают как бы вот общий подход к миплхауса, полного самостоятельного производства. Но протекторы, они нужны продукт. И мы будем его иметь всегда.
Слушай, а вот эти вот коробочки для карт и трей для компонентов, всяких фишечек, жетончиков, с чего начинался Meeple House? Вот в этой линейке какое-нибудь развитие еще предполагается?
Да. Во-первых, я не знаю, ты, наверное, не в курсе. Во-первых, наверное, в курсе, возможно. Мы, наконец-то, для варгеймов сделали правильную систему. Новая Red-система, ну, первая игра, для которой она создавалась, поэтому она и автоматически получила название этой игры и стала, соответственно, Red. Это для классических фишечных варгеймов. Дальше мы наконец-то вот этот свой модуль базовый на 10 ячеек полностью перепроизвели, сохранив ячейки, но и сделали его полностью совместимым с нашей базовой серией вот UTS. Это в рамках прошлого года. Ну и в данном случае, как его, потихоньку готовим этот. Но там фокус смещения все равно идет в пользу того, что уже конкретная игра с издателем вместе поработали и для нее уже сделали, чтобы вот прям все стало как надо именно для этой игры. То есть в
попу... вот это да. Самое клевое такое направление. Но, честно говоря, вот со времен Mind MGMT и советской кухни что-то как-то я вот не припомню больше случаев.
Гегемония.
Ну, мимо меня прошла, виноват.
Новая игра «Земля», ее только-только раздают. То есть имеется в виду, что 4 проекта.
Ну, в 2 раза больше, да.
Не, ну просто давай так. Для советской кухни это такая одна подставочка, из которой выросли, собственно, подставки для колод на столе, вот эти со сбросами, там разными эффектами тут. Как его, из майн-менеджмента пока еще ничего не выросло, потому что просто нам некогда. Ну, дальше как бы там вот эту тему, когда компоненты, а сверху можно маленькую колоду положить, все-таки специфичная, ну и умеющие друг друга цепляться. А гегемония и земля, это уже, ну, в смысле, игры, как там, я бы сказал, ну, ты понял, большие. Это многоуровневая система, свои места. То есть это имеется в виду, что по сравнению с этими играми мы выросли до всего плюс 2 позиции, но каждая эта позиция в себе содержит, получается, по 6-8 позиций тех предыдущих, как бы, по разработке, по уровню, как бы, инженерии, которые там вложены. Мы наработали компетенции, самое-то важное, вот.
В общем, уважаемые наши издатели, не проходите мимо такой классной опции, потому что органайзер удобно, это значит многое все-таки.
Мы, собственно, и пошли в итоге в самостоятельное издательство, потому что пока издательства как бы не так часто и не хотят долго с нами переговаривать, а потому что это процесс разработки сложный, мы такие, давай-ка мы тогда сами будем игры издавать, чтобы никто нам не мешал самостоятельно в эти игры все создавать.
Выпустили первую игру «Рейнджеры», где ни капли пластика.
А это вызов был личный. А сможем ли мы это сделать? Да. Нет, монастырем. В монастыриуме американцы разработали свою версию в органайзера, а мы всем подарим свою версию органайзера в России. И, соответственно, как бы сейчас рассматриваем, соответственно, любую игрушку мы сразу же через призму. А мы можем ли мы сами в нее что-то изготовить, чтобы, ну, потому что мы, являясь правообладателями игры, мы сами себе должны дать разрешение на разработку.
Слушай, а кроме, кстати, вот рейнджеров и монастыриума вот этого, что-то еще планируется к локализации из импортных именно игр?
Я думаю, тебе понравится. Мы подписались под всю серию варгеймов «Онус». Ну, в русской версии «Долг». Ну, воинский долг, честь, бремя военное.
Ну-ка поподробнее, что это там, гексиками, блоками или
вот
чем?
Вархаммер, знаешь, как бы, да, настольный, а вот представь себе, что все, что, ну, отрядная вот эта схема, заменили, получается, вот эти группы мини-картами, соответственно, гигантское разнообразие войск, на похожей системе для того, чтобы вы со всеми шаблонами полностью устроили настоящий.
И много-много кубиков на атаку кидать?
Нет. Ну, типа 7, вероятнее всего в потолок 7 в броске. Но все то же самое. Сначала бросок на регистрацию количества попаданий, а потом смогли ли они ронять. Ну, нанести вред.
А потом пробил это или нет, да, да, а да, если да. Пробил, то нанес ли ранение.
Да, да, вот все верно, да.
Все как я люблю.
Вот, это, ну, она просто себя доказала, такая система, ее поэтому нормально. И сделано все очень приятно, имеется в виду, что единица автом... это гарантированный промах, а шестерка, неважно какие параметры, даже если превышает твой кубик, это автоматическое попадание, да, там.
И когда ожидать?
А, мы с 16 вроде бы апреля запускаем предзаказ на Crowd Republic. И тоже сейчас объясню, почему. На Crowd Republic мы зачем-то пошли, учитывая, что мы самостоятельно умеем предзаказы в том числе разводить. А, и там мы уже мировой тираж. То есть имеется в виду, что там это мы. Вот это чистый копринт. А, потому что, собственно, испанцы сразу сказали, что как бы у нас есть этот завод, который нам это делает. Вот, друзья, вот. Делаем, будем там. То есть это наши условия. Ну, мы такие, окей. Тем более, мы теперь уже умеем работать с любым китайским производством и даже сюда его полноценно там можете импортировать, везти. А почему Crowd Republic? Потому что мы в апреле, ровно 5 лет назад, у нас же юбилей, 5-летие компании, вышли с нашими первыми серыми модулями именно на Crowd Republic. И ребята из краудов такие, ну...
Мы вас помним,
они
да?
Такие, ребята, кстати, 5 лет назад вы компанию туда проводили, а мы такие, а давайте ровно через 5 лет снова как бы еще раз у вас проведем. И вот поэтому на этой площадке выйдем.
Кость, спасибо большое. Все очень подробно рассказал. Вот если есть тебе еще чем поделиться со слушателями или что-то донести до аудитории, вот этот момент настал.
Когда играете в настолки, не будьте такими серьезными. Оставьте вашего внутреннего ребенка счастливым.
Спасибо большое. Это очень важная и правильная мысль. Вот, успехов всяческих желаю, чтобы вышли рейнджеры с дополнением, чтобы зашла вот эта вот античная игра про сражение. Ну и ждем расширения ассортимента Meeple House.
Будет обязательно. Хорошо. И битва под Ниццей, там она имитирована.
Хорошо. Спасибо большое, Кость. Жму руку.
Аналогично. Жму твою руку.
Уважаемые слушатели, мы снова находимся на Граниконе, и сейчас рядом со мной Алексей Сухов, директор некоммерческой организации «Мир Далат», которая занимается, ну, таким необычным, ну, по крайней мере, не приходилось раньше сталкиваться с направлением. Это настольные игры для людей с нарушениями слуха. Алексей, добрый день.
Всем привет, привет.
Алексей, ну, для начала давайте вот... Вы новый человек на Граниконе, участвуете в этом году первый раз. Вот можете поделиться своими какими-то впечатлениями? Ну, потому что мы тут все как-то по нескольку лет кто-то уже внутри варится, может быть, глаз замылился, а вот взгляд со стороны. Вот что можете сказать об этом мероприятии?
Ну, учитывая, что я несколько лет, лет 20 люблю... настольные игры, в них играю и сам провожу настольно-ролевые игры, мне участие в Граниконе не только понравилось, оно меня вдохновило в том числе и на новые, наверное, начинания в рамках игр. Я очень много познакомился с ребятами из других городов. Вообще, очень классно, что Граникон здесь, в Санкт-Петербурге, собирает людей из разных уголков России. И вот это самое ценное и то, что мне, в принципе, понравилось. Обмен опытом и обмен какими-то неожиданными инсайтами, я бы даже сказал.
Ну, вы сюда прибыли все-таки как издатель, да, чтобы присмотреть какие-то проекты, которые могли бы под крыло себе взять, или просто вот там на людей посмотреть, себя показать, вот поглядеть, что другие люди делают, и, может быть, что-то воспринять.
А вот тут неожиданное наше участие. Мы, с одной стороны, и не авторы книг, и не издательство в обычном представлении. Мы, получается, так, как раньше была некоммерческая организация, ресурсный центр для других некоммерческих организаций, а тут мы выступаем как издатели для издательств. Мы первые в России, кто взялся за такое сложное и благородное, я думаю, дело сделать доступными настольные игры для глухих. Поэтому мы вышли к самим издательствам. Этот проект впервые в России. Предложили им дать нам уже готовые игры и с ними их сделать доступными, адаптировать для глухих.
Тогда первый, наверное, вопрос, который в этой связи возникает, вот чем игра, ну вот в обычном своем виде, отличается от игры для человека, у которого там что-то со слухом, потому что, ну вот так вот по ощущениям, допустим, да, там слышать не могу, но я открыл коробку, прочитал правила и... Ну, есть такая вот, как бы это, со стороны, может быть, это незаметно, но вот среди настольщиков фишка, что я когда хожу, я ход свой проговариваю и прям вот говорю, я вот делаю это, играю такую карточку, хожу туда-то, там то меняю на сё, но это, в принципе, не обязательно. То есть я могу знать правила, я могу вот делать ход, там какие-то манипуляции с компонентами не совершаю, ну и вроде, если остальные люди видят, что я делаю, и так все понятно. Но вот судя по тому, что вы существуете, все-таки все не так однозначно.
Да, совершенно верно. Проблема в том, что глухие люди, они хотят играть, они бы хотели сесть за стол, им все видно. Но из-за особенностей восприятия нашего мира, из-за того, что они не слышат, они даже текст воспринимают по-другому. И некоторые понятные для нас естественные слова они не понимают, потому что у них нет метафор, у них нет окончаний, у них нет мужского и женского рода. И сам понимаешь, да, это накладывает многие ограничения. Когда они читают обычные правила, они для них непонятны. И вот наша цель... прочитать так правила, вместе с ними они просто садятся глухие. Мы делаем с глухими людьми продукт для них самих. То есть не я слышащий пришел и придумал, что вот надо бы вот так изменить. Нет, мы приглашаем именно их протестировать игры. Они в них играют. Дальше прочитать правила, отметить те слова, которые им непонятны. Дальше мы с филологами сидим и думаем, на что, какие синонимы подобрать. Потом опять выдаем им это, и когда они говорят, о, класс, мы теперь понимаем, мы садимся за стол, они, вот как ты сказал, проговаривают у себя внутри, или тоже говорят, потому что глухие же, они не немые, они тоже могут общаться, общаться на русском жестовом языке, как минимум. И мы вот это все записываем и даем издательствам рекомендации, как текст исправить, как его перепечатать. А дальше мы сами снимаем видео на русском жестовом языке, потому что есть глухие, которые не знают русского жестового языка, это одна история. А есть почти 500 000 граждан нашей России, кто... русский жестовый язык знает, и для кого это родной язык. Они первее на жестовом языке говорят, чем слова логопеда им показывает, как произносить. И мы делаем видео правил и обзоров на русском жестовом языке. Потом QR-код тоже издательство в коробке вживые, ну, в коробке игр кладут, и уже... такие адаптированные игры, где наш логотип проверено доступно, которые могут в любом городе России увидеть люди с нарушением слуха и купить эту игру. А дальше больше, да, даже не купить, мы в этом проекте, вот, который мы представили сегодня вчера на Граниконе, мы... в 15 городов России с помощью двух издательств, которые предоставили нам игры, 1000 коробок дадим обществам глухих для глухих людей тех городов, которые у нас в списке.
Вот еще раз уточнить, то есть для того, чтобы адаптировать обычную игру, вот мы не трогаем там фишки, да, мы не трогаем какие-то жетоны, мы не трогаем сами компоненты, но речь идет только о переписывании текстов, правил и, допустим, если где-то там, ну, вот на карточках он где-то еще встречается.
Да, совершенно верно, потому что визуальная составляющая и та составляющая, которую можно попробовать, потрогать, им вполне понятно, ну, так же, как и нам. А вот в текстах у них сложности, и многие, вот даже вчера мы давали лекцию по нашему проекту, и где на вопросы отвечал сам человек с тотальной глухотой, и почему он не понимает многие вещи, рассказывал и показывал слушателям то, как бы должно было быть.
А вот когда эти тексты модифицируются, там же, ну вот все-таки синонимы просто подбираются или они как-то по-другому начинают выглядеть. Ну, я не знаю, там, окончания вы убираете, может быть, если они непонятны. Вот обратная совместимость, то есть адаптированная для глухих коробка, если ее взял обычный игрок, он там все поймет или у него тогда уже могут какие-то сложности возникнуть?
Ну, во-первых, в данном случае мы сейчас пробуем... Будут два правила. Простые, потому что они уже напечатаны. Мы берем готовую игру. И адаптивные, которые специально выстроены. Но я в начале нашего разговора сказал, что мы подбираем с филологом правильное сочетание, которое бы было понятно и глухим, и не нарушало традиции русского языка нас, обычных слышащих людей.
А вот вы упомянули, что есть уже издатели, которые пошли и даже вот коробки предоставляют. Вот если можно озвучить это, что это за издатели или что это за игры?
С нами в такое приключение отправились два издательства. Это «Экономикус» и «Тёма Бёрн», если я правильно...
«Тёма Брю».
И Тёма Брю, и это четыре игры, три издательства «Экономикус» и одна Тёмы, сама «Экономикус». Мы напоследок ее оставили как самую сложную, это «Звездные художники», игра «У кого больше». Вот сейчас как раз идет адаптация игры «У кого больше», и к концу лета она появится уже в адаптивном виде. И у Тёмы Брю эта игра, насколько я правильно помню название, «Три кошки и один стейк».
То есть прямо вот в этих играх вот внутри коробки уже лежит две книги правил обычные, адаптированные, или там вот этот QR-код со ссылкой какой-то на сайт?
Пока не лежит, потому что это все производится. Мы еще только в начале пути. Но да, как только мы все рекомендации соберем, снимем видео, его смонтируем и на видеохостинге отправим, да, издательство отдельно напечатают правила согласно нашим рекомендациям, QR-код красивые сделают, на упаковках напишут, что эти игры доступны глухим людям, и да, они будут распространяться. А вначале бесплатно для тех людей, которые в разных городах с нарушением слуха.
Ну, вот еще такой, может быть, не совсем корректный вопрос, но вот вы там занимаетесь этой работой как некоммерческая организация, да, издатели, они все-таки у нас, ну, все преследуют там заработать каким-то образом, и вот насколько это именно с коммерческой точки зрения интересно, может быть, разным издателям, и есть какое-то понимание, в принципе, по охвату, да, что вот в стране столько-то людей с нарушениями слуха, а из них там, ну, столько-то там увлекаются или, я не знаю, готовы, по крайней мере, открыты вот к тому, чтобы играть в настольные игры?
Ну, по нашим опросам, скорее всего, готовы, как может... 95% людей, они готовы играть и хотели бы это нормально играть в настольные игры. Мы с вами играем же, почему...
Это
то мне как раз кажется, что вот если выйти, человека с улицы выдерни, будешь ли играть настольную игру, не 95, даже, может быть, не 50 на 50.
Не знаю. Скорее всего, скажут определенные игры, да, ну, как... хотя бы простого дурака или в тысячу, или в шахматы, в шашки кто-то назовет. И тут то же самое. Мы все индивидуальны, и люди с нарушением слуха индивидуальны. Возвращаясь к вашему вопросу, в России 13 миллионов глухих людей с разной степенью нарушения слуха. Из них... По официальной статистике, а мы знаем, что официальную статистику надо немножко увеличивать вдвое или в какой-то, на какой-то размер. 400 тысяч по официальной статистике – это люди, для которых родной русский жестовый язык. И применяем бизнес-планирование, план, да, там, рама, вот эти все финансовые выкладки. По сути, у нас есть неоткрытый рынок в 13 миллионов и более узкий в 400 тысяч людей. Я думаю, даже на пробу, а это рынок новый, да, адаптацией настольных игр никто не занимается. И для издательств это и с одной стороны и риск, да, а с другой стороны это интерес. Потому что я уверен, что когда издательство подходит именно вот к таким вещам социальным, оно не только о прибыли думает, но оно и думает о ESG-принципах, то есть о экологии, о управлении и о социальном аспекте своей деятельности. А это уже влияет на репутацию, это влияет на какие-то, на личный бренд компании. И это тоже можно все учитывать. В том числе и для издательств, когда они обращаются. И эта история, да, может быть коммерческой, потому что даже если брать рынок и, как обычно, да, вот 13-400 тысяч и уменьшают хотя бы в два раза, все равно мы получаем хорошую покупательскую способность. А если это будет и на государственном уровне, когда в... Наш проект показывает эти игры в молодежных центрах городов. Если правительство городов увидит, что круто, когда в молодежные центры приходят и люди с инвалидностью, а это в тренде, это наше государство именно к этому и стремится. Это уже другой уровень для издательств. Выход на госзаказы и становление конкурентности, да, между друг другом, когда твой продукт еще может заинтересовать на госзакупках, потому что он адаптирован для людей с инвалидностью.
А вот в зарубежном плане можете, вот если знаете, рассказать какая-нибудь подобная работа, ну там в Германии, может быть, в Штатах, в каких других странах ведется? Может быть, с коллегами из-за рубежа общение у вас налажено с кем-то?
К сожалению, нет. В том числе и по понятным причинам, когда Запад от нас ушел, да, потому что мы этой идеей загорелись практически год-два назад. Мы начинали вообще с ДНД, представляете? Мы собрали на подземелье и драконов... неслышащих людей.
Да, там как-то разговорная составляющая, она, ну, больше вроде.
Да, поэтому они очень усиленно жестикулируют, говорят на своем русском жестовом языке, и получаются очень классные, интересные вещи. Ну, например, когда мастер игры говорит, ну, вы на корабле плывете мимо сирен, и они вот начинают вас магией своего голоса. Глухие такие... Ну и что? Я ж ничего не слышу. И мастер сразу говорит, да, надо переделывать всю систему игры.
Слушайте, ну еще вот у вас есть такое любопытное направление, как подкасты для глухих. И, ну,
мне вы вот уже рассказывали, но, может быть, для аудитории расскажите тоже, как это вот устроено. Ну, потому что первая мысль подкаста — это вроде аудио, да, для слабослышащего, это, ну, вроде в какое-то противоречие вступает.
Ну, во-первых, есть же и видеоподкасты, сейчас же это в тренде, YouTube на них делает ставку, а подкаст для глухого человека — это аудиодорожка, которую мы перевели в видеоформат на русский жестовый язык. И тут как раз все просто. А почему мы этим начали заниматься? Опять же, из исследования оказалось. Мы посмотрели YouTube, мы посмотрели вообще, что есть в видеопроизводстве у нас в России. Оказалось, что доступного медиа-контента практически нет. Вот удивительно, что 60% медиа-контента на русском жестовом языке — это религиозная тема и сами уроки на русский жестовый язык. Вопрос, зачем глухому, который и так знает русский жестовый язык, уроки на русском жестовом языке? А люди с религиозной тематики, они молодцы, они самые первые входят всегда в такие тренды и делают свой контент доступным. Новостной контент практически всего 5%, развлекательный, обучающий.
Слушайте, действительно, раньше же вот, ну, всю жизнь были новости вот с сурдопереводом, да, что-то давно такого не слышно.
Дорого. Поэтому и ушло. И плюс все ушло в видеохостинге. И очень странная, да, тенденция для больших корпораций — это стало дорого, а вот для таких небольших некоммерческих организаций, которые, как наша, да, когда мы в сотрудничестве с бизнесом что-то делаем, для нас это оказывается немного дешевле, и мы способны перевести медиа-контент, который полезен. Опять же, просто так весь подряд смысла нету. Но контент, который вдохновляет, развлекает и обучает, у них же тоже, как и у нас, есть любимые блогеры, и они хотят их получать, понимать. А субтитры, которые ведут, особенно автоматически, они тоже ломаются, в смысле, они не настроены на их восприятие.
Слушайте, ну очень интересное направление, которым вы занимаетесь. Вот у меня, наверное, вопросы исчерпаны. Если что-нибудь еще хотите донести до аудитории, то вот вам слово.
Дорогие друзья, доступная среда – это, я думаю, дело каждого из нас, чтобы рядом с нами, за одним столом, могли в хорошие игры, в ДНД и в настолки играть все, кому это интересно. Давайте делать вместе этот мир доступным. Это наша миссия нашей организации. И если вы наберете в Яндексе, в Гугле «Мир Далат», вы на первых строчках попадете к нам. Посмотрите, что мы делаем. И если это вас вдохновит, подпишитесь на любое пожертвование на нашем сайте, и вы сделаете вместе с нами мир доступным для тех, кто в этом нуждается.
Алексей, спасибо вам большое. Вы правда делаете такое очень, оно может быть неочевидное, но важное и нужное дело. Ну и молодцы, что вот нашлись вы, нашлись люди, кто этим направлением занимается. Спасибо вам большое за интервью. Очень интересно было послушать. На этом пока сегодня все. Как обычно, пишите в комментариях, что вам понравилось, чем вы заинтересовались, чем, может быть, этот эпизод вас зацепил. И напоминаем, что про Граникон 2024 будут еще эпизоды, будет как минимум еще один выпуск, в котором также будут выступать издатели и, наверное, заключительно уже четвертый эпизод, где прозвучит интервью с отдельными участниками этого мероприятия. А на этом все. Играйте только в хорошие игры и, главное, не болейте.